Глава 5. «Вот, значит, как», — задумчиво протянул я, стараясь не показывать разочарования. «Что ж, это меняет планы».
«Бесит», — согласилась Велея. «Не сердце, а бессильное яйцо какое-то».
Новость, что донесла Велея, была весьма неожиданной. Ее сердце путем картинок донесло информацию о том, что следующее поглощение аномалии возможно не раньше, чем через 3 месяца. Желательно даже чуть позже. Поразительно, как Велея и ее новое сердце подходят друг другу. Моя девушка жрет только высокоранговых тигров, страдая после этого от переизбытка энергии. И мне приходится все нормализовывать. Ее сердце решило начать свое развитие не с простой белой аномалии, а сразу с красной, и тоже переоценило свои возможности. Если бы не наличие ядра энергии, куда в итоге оно начало скидывать избытки энергии, даже не знаю, что с ним бы произошло. Лопнуло бы, наверное. В общем, обожравшись, сердце сообщило, что теперь его долго беспокоить не стоит. Лучше вообще забыть о том, что оно существует, на 3-4 месяца, и даже энергию из него не вытягивать, а меридианы восстанавливать духовными камнями. Все, что мне оставалось, ласково обернуть его красной пеленой своего сердца и отправить отдыхать. Радовало одно. Увеличилось не только количество прокачек ядра энергии, но и расстояние, с которого мы могли обеспечить себе сопряжение. 18 метров — более чем достойный результат. Я выбрался из сформированной пещеры, оценивая пространство духовным зрением. В доступную мне зону попало несколько мест силы. Но после сбора почти 200 тысячелетних растений тратить силы и энергию на то, чтобы взбираться на отвесные утесы, верх жадности. Небо на такое наверняка посмотрит с осуждением. Да и лень мне, если честно. Сзади подошла Велея и прижалась к моей спине. Есть 2 варианта, как можно поступить дальше. Первый. Мы возвращаемся тем же путем, каким сюда попали. Добираемся до деревушки с пропускным пунктом, покупаем карту и отправляемся в столицу, где через 2 месяца начнется учеба. Второй. Забываем о логике и идем дальше в горы.
«Зачем?» — удивилась Велея.
«Если бы я понимал, обязательно бы пояснил. У меня нет ни малейшего представления, как далеко эти горы простираются. Может, до самой границы со 2-м поясом, но... Не знаю. Просто хочется посмотреть, что там дальше, за той огромной горой. К тому же я никогда в своей жизни не видел снега. А там на верхушке что-то белеет. Потратим неделю, может, 2, доберемся до горы. А дальше уже видно будет, что делать. Вернуться всегда успеем. А упустить возможность прикоснуться к тому, о чем мы только в книгах читали, это неправильно. Мы же искатели, в конце концов. Вот и предлагаю пойти исследовать чего-то новое». «Исследователь». Так называл искателей библиотекарь из 0-го пояса. И, как мне теперь кажется, я начал его понимать. Исследовать мир действительно интересно. Открывать что-то новое, добираться до таких мест, где еще никто никогда не был. Лично мне такое нравилось. И, судя по тому, как обняла меня Велея, девушка полностью поддерживала мое стремление. Отправляться к жалким людишкам демон явно не хотел. «Догоняй!» — прокричал я Велее и понесся с помощью техник по крутому склону в сторону огромной горы. Вот только я не учел одного момента. Девушка меня все еще обнимала, а еще она была значительно сильнее физически. Я полетел вниз не один, а с Велеей на спине. Она прижалась ко мне и, кажется, даже глаза закрыла от удовольствия. Зачем работать самой, если можно заставить работать кого-то другого? Когда же я вздумал возмущаться, хитрый демон только поёрзала, занимая более удобную позу, и заявила. «Тебе нужна тренировка, вот и тренируйся. Не мешай спать». На самом деле, идея путешествовать друг на друге была весьма здравой, так что я даже возмущаться не стал. Так мы тратим ровно в 2 раза меньше энергии, чем прыгая раздельно. Плюс мне действительно нужно развивать свое физическое тело. Уповать только на одно сопряжение нельзя. Тело должно привыкнуть к работе. По этой же причине, когда я нашел ровную площадку, мы с Велеей посвятили несколько часов тренировкам. Как работе с дзянем, так и рукопашному бою. Стиль тигра давался мне крайне тяжело. Как, впрочем, и вообще любой бой. Я мог мысленно разобрать наши поединки и найти все ошибки, как свои, так и Велеи. Но во время реального боя мое тело не поспевало за скоростью мысли. Собственно, из-за этого все ошибки и случались. На то, чтобы добраться до гигантской горы, нам понадобилось почти неделя. Хотя она, казалось, находится весьма близко. Пришло понимание, что прыжки по вертикальным стенам не самое быстрое занятие. Мы забрались в такие дебри, что даже места силы закончились. Вокруг нас не было ни растений, ни зверей, вообще ничего. Только безжизненные голые камни. Чем выше мы взбирались, тем сложнее становилось. Хотя, как мне казалось, должно было быть ровно наоборот. Чем ближе к небу, тем проще и приятней. Куда там? Вначале стало тяжело дышать, затем из мышц начали уходить силы. Потом и вовсе включился холод. Холод. Мы ползли к Эарис, что освещало и согревало наш мир, но вместо того, чтобы обливаться потом, замерзали. Не спасал даже духовный доспех. Он защищал от техник и физических ударов, но совершенно ничего не мог поделать с лютым холодом и пронизывающим ветром. Илея продолжала сидеть у меня на спине. Ее трясло, но она, сцепив зубы, терпела лишение. Раз ее самец решил добраться до снега, нужно заткнуться и выполнять то, что он хочет. Я с печалью посмотрел наверх. До ближайшего участка со снегом оставалось техник 100, не больше. Но у меня не было уверенности, что мы сумеем их выдержать. Скорость, с которой становилось хуже, лично меня напрягала. Еще 10-20 метров, и есть вероятность, что станет просто нечем дышать. Ни один снег не стоит того, чтобы ради него вот так рисковать. «Спускаемся!» — гаркнул я, стараясь перекричать бушующий ветер. Хотя, как мне казалось, кричал я больше для себя, чем для Велеи. Она была готова согласиться с любым моим решением, даже вздумая я взобраться на самую вершину. Спустившись метров на 100, я облегченно вздохнул. Дышать стало легче, хотя ветер оставался таким же яростным и пронизывающим. Но это в любом случае позволило мне осмотреться, чтобы принять решение, куда двигать дальше. С одной стороны возвышался барьер с нулевым поясом. Стена из чистой энергии выглядела устрашающе. Подняв голову, я не увидел ее конца. Энергия терялась где-то в бесконечности. С противоположной стороны от барьера, где-то у самого горизонта, находилась зеленая полоса. Горы заканчивались. Причем до той точки казалось куда ближе, чем до барьера. Смысла возвращаться не было никакого. Решение о том, что делать, пришло быстро. Нужно добраться до зеленой полосы. Если это лес, в нем должны водиться звери. Раз есть звери, то среди них должны быть хищники, или, если говорить конкретней, тигры. Велею нужно покормить. Как же проще жить, когда у тебя появляется цель? Я начал двигаться по горе, постепенно спускаясь к земле. Вскоре исчез ветер, ушел холод, стало легко дышать. Сидящая на спине девушка больше не ощущалась огромным тяжелым камнем. Мне даже удалось найти на границе сканирования несколько мест силы. Растения, словно увидев образумившихся даусов, решили вновь выбраться из своих убежищ. Велее понравились эдельвейсы. Моя девушка их никогда не видела раньше, и здесь, в горах, влюбилась в них с первого взгляда. Серебристые цветки не только выглядели прекрасно, но еще и на ощупь были весьма приятны, словно бархат. Через 4 дня после того, как мы начали спускаться с огромной горы, я заметил один такой цветок, что рос на утесе неподалеку. Я сменил направление прыжков. Энергии в цветке было мало, но ценность конкретно этого растения определялась не наличием силы, а тем, с какой нежностью Велея его держала. Меня буквально распирало от счастья, что я сейчас сгробастаю еще одно растение. Но до эдельвейса добраться мне так и не удалось. Картина, что предстала перед моим духовным зрением, вынудила остановиться. Под утесом, примерно в 100 метров ниже, находилась площадка размером с небольшой городской сквер. По ней были разбросаны камни. Сама площадка выглядела весьма изрытой и явно не располагала к тому, чтобы на ней останавливаться. На самом деле, я бы даже внимания на нее не обратил, если бы не 4 странных даусов, что находились неподалеку. Судя по количеству нитей меридианов, они являлись учениками серебряного ранга. Однако внутри каждого тела имелось нечто еще, что в моем духовном зрении, показывающем только белый цвет, выглядело как кровавый сгусток чего-то неправильного. Сгусток концентрировался рядом со средоточием, раскинув свои кровавые щупальца по всему телу, и выглядел невероятно мерзко. Как что-то такое, чего не должно существовать в этом мире. 4 даусов с неприятными кровавыми сгустками в груди занималась тем, что выгружала из простых повозок, запряженных лошадьми, связанных людей. Я в очередной раз поразился, насколько в нулевом поясе был слеп. Здесь, в первом, даже на расстоянии 2 километра, я мог рассмотреть все детали насыщенных энергией предметов или существ. Люди не были даже кандидатами. Просто люди, так и не вступившие на путь возвышения. Они не дергались, вели себя довольно инертно словно были без сознания. Судя по размерам, либо дети, либо какие-то карлики. Хотя карлики, если вспоминать библиотекаря нулевого пояса, все же упитаннее. Значит, дети. Всего было 3 повозки, на каждой из которых я насчитал по 10 детей. Закончив разгрузку, 3 даусов с кровавыми сгустками уселись на повозки и отправились прочь. Это позволило мне рассмотреть дорогу. Последний же вытворил такое, от чего у меня мурашки по спине побежали. Он схватил одного ребенка, закинул себя на плечо, сделал несколько шагов к площадке и исчез. Исчез. Я не видел его духовным зрением, словно он мгновенно переместился в какую-то аномалию. Либо под защитную формацию, настроенную таким образом, чтобы она могла скрывать от духовного взора даусов свое содержимое. Через несколько десятков секунд даус вновь вышел из своего укрытия и, забрав очередного ребенка, опять скрылся.
«Дети? Ты уверен?»
Реакция Велеи на мой рассказ была весьма прогнозируемой. Мне даже пришлось ее задержать, чтобы не побежала сразу насаждать закон и порядок. Вряд ли в первом поясе есть закон, разрешающий связывать детей и тащить их глубоко в горы. «Для начала нужна разведка. 3 серебряных учеников сейчас двигаются куда-то по дороге. Предлагаю вначале поймать их, расспросить, потом уже думать, что делать с защитной формацией. Судя по всему, для того, чтобы в нее войти, нужен некий ключ. Раз мое духовное зрение абсолюта разума не видит формации, значит, ее устанавливал кто-то серьезный. Может быть, даже воин. Мы еще не готовы к тому, чтобы сражаться с воином. Нужна разведка. Руку. Экономить энергию сейчас глупо». Прыгать я решил вместе. Допускать даже малейшую случайность, из-за которой Велея может оказаться от меня дальше, чем на 18 метров, права у меня не было. До скрытой площадки примерно 1,5 километра. Но напрямую идти не стоит. Кто знает, какие защитные артефакты используют странные даусы. У меня уже появилось понимание того, что я увидел. Но я всячески гнал от себя эту мысль, не позволяя ей оформиться. Люди не могут быть такими уродами. Или все же могут. Пришлось сделать большой крюк, держась как можно дальше от защитной формации. Дорогу, по которой следовали 3 повозки, мы обнаружили довольно быстро. Она петляла по склону горы и, если я правильно понял, вела в небольшую деревушку, что располагалось далеко впереди. Мы с Велеей налетели на противников, словно коршуны. Нам требовался только один человек для допроса, поэтому 2 умерли раньше, чем осознали, что их убило. Серебряных учеников не спас даже духовный доспех, что они успели повесить на себя за мгновение до атаки. Предчувствие опасности у этой троицы оказалось на хорошем уровне. Вот только нашим кинжалам какие-то духовные доспехи учеников были безразличны. Смрад, который неожиданно пошел от убитых, больше подходил недельному трупу, полежавшему под палящими лучами Эарис. Меня едва не вырвало, но сжавшая мою ладонь рука Велеи не позволила ощущениям взять верх. 3 даус соскочил с повозки и без разбора начал засыпать нас техниками. Тратить энергию на их блокировку духовным доспехом я не стал, поэтому начал орудовать зянем, отбивая атаки. Вокруг противника появилась какая-то красная аура, распространяющаяся на метр, и как только я решил приблизиться, спину словно молнией пронзило. «Опасно!» «Бей по ногам!» — скомандовал я Велее, продолжая отбивать техники. Дзянь начал предательски дрожать. Сила, которую вкладывал в свои техники серебряный ученик, значительно превосходила ту, которой от него можно было ожидать. Когда же он использовал уже 30-ю духовную стрелу, даже не думая доставать свое оружие, мои подозрения относительно того, что здесь происходит, переросли в уверенность. Велея метнула 3 кинжала. 2 из них наш противник отбил, но 3-й вошел в плечо, прошивая его насквозь. Моя умница пробила мышцы, что управляли 2-й рукой. И это сделало невозможным использование техники. Ученикам, включая нас, требовалось выпускать силу из источника, каковыми руки как раз и выступали. Взревев, обладатель кровавого сгустка в груди ринулся к нам, но не добежал, получив рукоятку ножа в лоб. 4-й бросок Велеи был идеальным. Вместе с сознанием рассеялась красная аура. Велея достала веревку и начала превращать нашего пленника в кокон бабочки. Я же недовольно задышал. Веревка не выдержит. Рожденная в нулевом поясе, она начала впитывать в себя энергию и постепенно истончалась. Пусть не сейчас, но через пару применений она превратится в лохмотья, и любой более-менее сильный даус с легкостью ее разорвет. Нужно обновлять весь свой инвентарь, выбрасывая бесполезные предметы нулевого пояса. «Велея, проследи, чтобы он не очнулся, но не убивай», — попросил я, усаживаясь рядом с противником. Обеспечь контакт».
«Поняла, сделаю».
Одна рука девушки легла мне на шею, в другой появился железный прут. Велея не спрашивала, что я задумал, полностью доверяя моим решениям и поручениям. Все же правильно я уточнил, что противника не следует убивать. Когда коснулся его руки и начал рассматривать энергетическую структуру уже вблизи, а не удаленно, Даус открыл глаза и даже попытался использовать технику, но не успел. Удар прутом по голове отправил его во тьму без памятства. Закрыв глаза, полностью доверив реальность Велее, я окунулся в мир энергии. Кровавая неприятная клякса находилась в груди моего противника и обволакивала его средоточие как родное. От этой кляксы исходило несколько больших рукавов. Увидев их впервые, я подумал, что сгусток крови таким образом показывает свое главенство над всем телом. Но сейчас, когда изучал Дауса вблизи, понимал свою ошибку. Щупальца шли не во всех направлениях, только в четырех: правые и левые руки, живот и правая нога. Четыре направления нити, что превращало Дауса в бронзового, а затем и серебряного ученика. Какая-то часть узлов и меридианов, дающих Даусу бронзовый ранг, была чистой. Но чем дальше от центра, тем больше кровавых вкраплений в них было. Обе нити, превращающие Дауса в серебряного ученика, были перемешаны с кровавыми щупальцами. Я испытал такое отвращение, что едва не оборвал связь и не прикончил гада. Передо мной находился Даус, чей предел возвышения — медный ученик. Встретив преграду на своем пути возвышения, он не стал ломиться через нее, развивая тело, душу и разум, а пошел по пути наименьшего сопротивления. Пошел по пути крови. Он поглощал кровь жертв, а их эмоции, порождаемые во время пыток, позволяли и дальше идти по пути возвышения. Причем этот способ развития сделал Дауса значительно сильнее обычных идущих к бессмертию, как по количеству используемых техник, их силе, так и по физическому развитию. Эта сволочь была даже сильнее Велеи. Уверен, приди противник в сознание, с легкостью разорвал бы веревки нулевого пояса. Путь крови. Наставник говорил о нем, пояснял, что любой Даус, когда встретит идущих этим путем, должен сделать все, что в его силах, чтобы очистить мир от этой падали. Именно падали. Теперь я понимал, откуда был запах гнили. Так вонял кровавый сгусток, что окутывал средоточие. Память вновь вернулась к тому, что видел раньше. 30 мелких коконов, 30 детей. Эти твари питаются эмоциями не просто каких-то даусов, именно детей. Меня взяла такая злость, что мне с трудом удалось сохранить концентрацию и не прикончить гада. Его определенно стоит допросить, но разговаривать с наполненным заемной силой противником не самая правильная затея. Особенно, когда противник превосходит тебя по рангам. Вот только кто ему позволит превосходить нас по рангам? Я сосредоточился на первом узле. Когда превращал отца в серебряного ученика, я начинал работу с конца, разматывая его меридианы один за другим. Сейчас же не было необходимости в бережном отношении к телу, да и со временем имелся определенный напряг. Я вытащил нож и, добавив его в духовное зрение, повернул лезвие под нужным углом и надавил. Печати убийц сработали идеально. Лезвие разрезало плоть противника, как какую-то бумагу. Оно прошло четко посреди первого меридиана и остановилось буквально в нескольких миллиметрах от легких. Наносить непоправимые повреждения пленнику нельзя. В дело пошел второй нож. Он воткнулся в тело рядом с первым, обрывая первый меридиан следующей нити. Затем еще один. Я использовал 6 ножей с нанесенными на них печатями, разрушив 6 первых меридианов всех нитей энергии. Когда 6-й оборвался, кровавый сгусток начал бешено пульсировать, выпуская новые щупальца. Пленник застонал от боли. Кровь пробивалась сквозь тело, стараясь создать новые меридианы взамен уничтоженных. Выглядело это так, словно в теле человека завелся паразит, живущий по своим законам и старающийся обеспечить своему носителю долгую и беззаботную жизнь. В дело пошел 7-й нож, который я вонзил рядом со средоточием, сконцентрировав удар на кровавом сгустке. В нос шибанул запах гнили, из тела брызнула кровь, заляпав меня зловонной жижей. Но я добился главного. Сгусток утратил силу. Он не вышел весь, но и о восстановлении тела он больше не думал. Я вырвал все ножи и какое-то время наблюдал за пленником. Он был жив, а его меридианы пульсировали, отдавая силу обратно миру. Утратив связь со средоточием, энергия жаждала вырваться на свободу. Не прошло и минуты, как перед нами сидел временно обнуленный Даус. Да, он сможет восстановить разрезанные меридианы за несколько медитаций, возможно, за одно поглощение крови жертв во время ритуала. Но кто же ему позволит это сделать? Я открыл глаза. Вонь стояла жуткая. Рядом со мной стояла побелевшая Велея, сжимая в руках окровавленный прут. Несколько раз ей уже приходилось использовать его в деле. Нам определенно предстоит долго и упорно себя отмывать. Но все это потом. Меня интересовали ответы, и находящемуся передо мной будущему трупу придется их дать. Даус открыл глаза через 10 минут. Веревки затрещали, но пока держали. Лицо противника исказилось. Он попытался использовать технику, затем еще одно, и еще. Потом хотел обратиться к кровавому сгустку. Я видел, как тот дернулся, но не смог ничем помочь. И тогда он заорал, пытаясь докричаться до тех, кто скрывался на странной площадке. Вот только я уже не был маленьким мальчиком, делающим детские ошибки. «Можешь орать сколько хочешь. Ты находишься внутри защитной формации, глушащей все звуки. Сейчас я буду задавать вопросы, а ты на них отвечать. Если ответа не будет, или он мне не понравится, моя спутница начнет тебя резать. Хочешь жить — будешь говорить. Не хочешь говорить — будешь страдать, но потом все равно заговоришь. У меня есть несколько свитков лечения. Если я что-то сделаю с тобой не так, вылечу и начну заново. Поверь, рано или поздно я добьюсь той точности, с которой вы пытаете своих жертв». Глаза сволочи расширились. Это не была бедная овечка, выполняющая поручения и просто возящая повозки. Это был урод, что решил воспользоваться страданиями других, дабы сломать свои преграды в возвышении. «Вопрос первый. Сколько идущих путем крови находится под защитной формацией, и как попасть внутрь?»
Дворец Императора, Центральный регион.
«Господин, срочные новости от смотрящих за аномалиями!» Зародыш бога золотого ранга, Докровит, открыл глаза, прерывая медитацию. Стоящий перед ним Даус являлся единственным существом, кроме Императора и его посланника, кто мог рассчитывать на снисхождение, вмешиваясь в медитацию одного из старших вершителей судеб. Но даже личных помощников ждала незавидная судьба, если они понапрасну тревожили своего господина.
«Говори!» — прозвучал низкий голос судьи.
«Количество аномалий первого пояса уменьшилось на 1.
Кто-то из кланов позабыл о запрете?»
Новость была настолько неприятной, что в отведенном для медитации помещении стало тяжело находиться даже личному помощнику Докровита. Даусу этапа зародыш бога серебряного ранга. «Нет, господин!» Помощник согнулся в поклоне, с трудом удерживаясь на ногах. «Мы проверили всех измененных всех поясов. Уровень их сердец не менялся. Были проверены все регенерационные и лечебные капсулы кланов. Неучтенных измененных они не создавали. Наши шпионы утверждают, что незарегистрированных капсул в кланах нет, и за последние несколько десятков лет не появлялось». Судья Докровит задумался, убрав подавляющую ауру. Новость стоила того, чтобы прервать медитацию. «Если до Императора дойдет весть о том, что аномалии вновь начали исчезать, плохо будет всем. Последний раз аномалии исчезали почти 300 лет назад. И тогда все обернулось уничтожением предшественника Докровита. Повторять его ошибку вершитель судеб не желал.
«Закрыть первый пояс и никого не выпускать без проверки. Особый контроль контрабандистам. Ни один караван не должен уходить в изнанку без предварительного согласования. Сообщи главе их гильдии причины. Они сами не станут прикрывать измененного. В первом поясе проверить каждого Дауса, даже если он является обычным кандидатом. Даю разрешение на осмотр личных вещей всех Даусов, находящихся в данный момент в первом поясе. Недовольных и сопротивляющихся устранить. Найди нарушителя и выясни, откуда у него устройство древних. Империя важнее чьей-то жизни».